Удивительное искусство Египта отразилось замечательно в творчестве одного английского живописца из семьи ремесленника, чуть ли не маляра какого-то, я не помню, потом посмотрим позднее, и в творчестве Гумилёва. И, ну, прочтём несколько строчек Гумилёва, чтобы у нас возникло египетское настроение в душе. Как картинка из книжки старинной, услаждавшей мои вечера, изумрудной те равнины и раскидистых пальм веера, и каналы, 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 что несутся вдоль глиняных стен, орошая дамьетские скалы розоватыми брызгами пен. Вот розоватые брызги пены воды очень оживили это стихотворение Гумилёва. Оно длинное, и прочтем его позднее. Но сначала поговорим об этом художнике. Итак, я говорил, что он из семьи чуть ли не маляра какого-то. Сейчас я загляну на последнюю нижнюю часть странички, где его биография. Вот на вид тут его портрет, кстати, портрет такой упитанный господин с пытливым взглядом. Мне нравится его лицо. Да, так кто он такой? После окончания начальной школы был определен подмастерьем к маляру и декоратору Эвину Гевину Бьюго. Вот, а сам он из семьи ремесленника. Не уточняется, какая семья ремесленника, но мы, допустим, делал его отец, допустим, какие-нибудь кувшины или телеги, неважно. Важно, что это рабочий человек, ремесленник. И важно другое, что его определили подмастерьем к маляру и декоратору. Вот это вот простое начало дало много простоты его живописи. Его живопись не упивается какими-то профессиональными штуками, а она простым человеческим взглядом с любопытством разглядывает развалины египетских сооружений, эти колонны, раскрашенные то фиолетовым, то красным, то белым, с фантастическими узорами. И вот эта простота разглядывания дала возможность увидеть все это достоверно, интересно. Вот об этом я написал эссе, какой замечательный исследователь, этнограф, художник Дэвид Робертс. То есть это не просто художник, это еще ученый этнограф, который много успел разглядеть в Египте и многое рассказать. Вот судя по тем картинам, что мелькали передо мной. Сколько в них понимания, в этих картинах, сколько он сумел передать, оказывается, на фотографиях по Египту все это исчезает. Но он сумел передать эту ту красоту эстетики Египта, которая исчезает при обыкновенном фотографировании. Я ее раньше не замечал. Это особые прелести красоту. И только на его картинах я это разглядел. И я просто был потрясен пропорциями пространств в дворцах и удивительно красивой, поэтической, декоративной росписью колонн. Это что-то невероятное по красоте. Мы привыкли, что декоративность узоров интерьеров, ну, может быть, изумительной в арабском мире, но тонущей в множестве или бесконечности подробных деталей. Так тонет эта красота, что почти перестает быть красотой человеческой. Это какая-то нечеловеческая красота, какая-то механическая, я бы сказал, красота. А здесь ничто не тонет, здесь все изумительно красиво. И в отличие от европейской эстетики, где просто внешне подражали растительности и старались сделать как можно похожие линии цветов и линии листьев. Здесь наоборот. Здесь полет поэзии, то есть много обобщений, что касается этой же самой растительности. Растительность становится поэтической. Это не просто какой-то цветок, приятно услаждающий наш взгляд, а это цветок, зовущий какие-то блаженные иллюзии, блаженные какие-то дали. Ну, почти как в лучшее время для искусства, когда модерн волшебным жезлом коснулся интерьеров, архитектуры и фасадов зданий в 20 веке. Тот же Гауди. Пожалуй же, Гауди – это тоже модерн. Так здесь у египтян тот же большой поэтический полет, а значит, большие обобщения в осмыслении ощущений мироздания. Противовес ничтожному мышлению, ну, допустим, передвижников-натуралистов, наших художников, которые все добросовестно изображали и думали, что в этом-то и высота искусства. Нет. Высота искусства в больших обобщениях, которые вызывают большие азарты внутри души человека, чтобы разгадывать дальше тайны мироздания. Вот я смотрю на эти колонны, увенчанные этими фантастическими узорами, и мысль уносится в космические дали, потрясая воображение человека. Таковы и пропорции интерьеров, в них есть возвышенность и вдохновение к познанию прекрасного в этом мире. Потому что мир-то полон тайн и предстоящих открытий. А теперь продолжим чтение стихов Гумилева. Да, а Гумилев-то отчасти как еще ученый, зоолог, вот в следующей строфе. Я забыл об этом сказать. Посмотрите, какие четыре строчки удивительные дальше идут. И такие смешные верблюды с телом рыб и с головками змей, как огромные древние чудо из глубин пышноцветных морей. То есть вот этот вот взгляд на верблюдов, как на... Он говорит, что у них тело рыб, и с головками змей. Вот в этом много размышлений, чтобы пытаться осознать, почему тело у верблюдов похоже на рыб, а головы похожи на змей, какие приключения жизненные так удивительно и прихотливо отточили их тело и их головы. Вот. Ну и все это когда-то оттачивалось, вероятно, очень давно, может быть, в глубинах морей, как он говорит, из глубин пышноцветных морей. Получается такая зоологическая гипотеза, уходящая в древние океаны Земли. Почему я и говорю, что настоящая поэзия, она всегда очень много дает знаний. Очень много дает знаний. Это не просто красивые строчки, это еще размышления над устройством мира. Но начнем читать дальше стихи Николая Гумилева. Вот таким ты увидишь Египет в час божественный трижды, когда солнцем день человеческий выпит и, колдуя, дымится вода в отдаленном, к отдаленным платанам цветущим. Ты приходишь, как шел до тебя здесь мудрец, говоря с пресносущим птиц и звезды навек полюбя. То вода лишь шумит безмятежно между мельничных тяжких колес, или Апис мычит белоснежной окровавленной цепью из роз. Апис – это, видимо, аист какой-то белоснежный. Это взор благосклонной Зиды или мерцание встающей луны? Ну, опомнись, растут пирамиды пред тобою черны и страшны. На седые от мха их уступы ночевать прилетают орлы, и в глубинах покоятся трупы, незнакомые с тлением среди мглы. Сфинкс улегся на страже святыни и с улыбкой глядит с высоты, ожидая гостей из пустыни, о которых не ведаешь ты. Но Египта властитель единый, уж колышется Нильский разлив над чертогами Елефантины, над садами Мемфиса и Фив. Там, взглянув на пустынную реку, ты воскликнешь: ведь это же сон! Не прикован я к нашему веку, если вижу сквозь бездну времен, исполняя царевы веления. Не при мне ли ноги рабы по пустыням таскали каменья, воздвигали вот эти столбы, и столетия затем не при мне ли хороводы танцующих жриц крокодилу хваление пели перед ибисом падали ниц, и, томясь по Антонии милым, поднимая большие глаза, Клеопатра считала над Нилом пробегающие паруса. Но довольно. Ужели ты хочешь вечно жить среди минувших отрад? И не рад ты сегодняшней ночи, и сегодняшним травам не рад? Не обломок старинного крипта под твоей зазвеневшей ногой есть другая душа у Египта, и торжественный праздник другой. Точно дивная фата Моргана виден город у ночи в плену, над мечетью султана Гасана минарет протыкает луну. На прохладных открытых террасах чешут женщины золото кос, угощают подруг темноглазых имбирем и вареньем из роз. Шейхи молятся, строгие, хмуры, и лежит перед ними Коран, где персидские миниатюры, словно бабочки сказочных стран. А поэты скандируют строфы, развалившись на мягкой софе пред кальяном и огненным кофе вечерами в прохладном кафе. Здесь недаром страна сотворила поговорку, прошедшую мир. Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир.